Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемичева. И сегодня у нас в гостях Максим Александрович Осипов, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, директор издательства «Практика» в Москве и, самое интересное, медицинский директор общества помощи Тарусской больницы. Максим, дело в том, что вот вы недавно в «Знамени» выпустили первую часть, как я понимаю, своих записок «В краю родном». Краем родным
в родном краю.
В родном краю назвали Тарусу, а не Москву, где вы, соответственно, живете и работаете. Во-первых, каким образом вы оказались в Тарусе? И, во-вторых, а что, собственно говоря, там происходит? Ну, я имею в виду, прежде всего, в больнице, в отношении людей со здоровьем.
Ага, ну, давайте я расскажу. Как-то очень общий вопрос. Значит, во-первых, почему Таруса? Я там провел большую часть детства. Мой прадед Михаил Михайлович Мелентьев был врачом-вредителем еще первой волны, да, когда было дело Горького, сына Горького, вот это вот отравление. В 1932 году он был арестован. И потом после... Он был на Беломорканале, там работал врачом тоже. И он такой, ну, мой...
Его послали
главный,
вредить
его, мой,
врагам
такой,
народа.
Ну да, он такой мой главный прадед, да, хотя у меня было еще несколько прадедов, разумеется, но как-то всегда в семье вот считалось, что именно он.
А вообще это интересно, кто становится семейным героем и почему, да?
Ну да, ну вот у Пушкина, видите, был...
Любимый герой Арап Ибрагим, да.
Да, а, скажем, хотя у него было еще, соответственно, три других прадеда, да? А у меня вот Михаил Михайлович Мелентьев. И он некоторое время работал во Владимире, это был 101-й километр, да, ему нельзя было...
Пересекать эту мифическую черту.
Да. Ну, то есть пересекать можно было, нельзя было ночевать, да, в Москве. А потом он купил в 45-м году дом в Тарусе. И потом вот в этом доме, собственно говоря, прошла часть моего детства, там, до школы и прочее. Поэтому это вполне родной край. Из 93-го или 94-го года у нас там снова появился дом, потом этот дом снесли, там на его месте построили детский сад, но это все не важно.
А сейчас у вас там есть дом?
Да, да, сейчас там есть дом. И некоторое время мы были просто дачниками, в Тарусе очень много дачников. А потом, начиная с 2005 года, я стал работать врачом-кардиологом в Тарусской больнице.
А почему вы стали работать врачом-кардиологом? Она сама вас пригласила, я имею в виду, больницу?
Ну, во-первых, я там сложилось? Как-то консультировал соседей, потом у меня там был очень близкий мой друг, отец Илья Шмайн, которого я там лечил немножко в больнице, да. А потом моя дочка сломала руку, и местный хирург Владимир Алексеевич Савосин, чудесный человек, хирург очень хороший, он замечательно ее вправил. Так что, ну, как-то я познакомился с больницей. Потом, когда у меня возникло как-то желание и потребность снова вернуться к медицинской практике, я решил, что это лучше всего будет сделать именно в Тарусе, потому что... Во-первых, потому что в Москве очень много, в общем, медицинских учреждений. Я не говорю, что здесь хорошо с медицинской помощью, и найти себе место, конечно, можно было бы. Но в Тарусе там совсем не было ни одного кардиолога. И результаты сказываются вот нашей работы.
То есть вы хотите сказать, что вот на расстоянии 101 километра от Москвы, ну, условно, да, уже такой кадровый голод, что узких специалистов, даже такого необходимого профиля, как кардиологи, в общем, достаточно часто не бывает?
Да, да, конечно, там нет ни одного кардиолога, и он не предусмотрен даже в штате. Хотя...
А сколько населения в Тарусе?
Население в Тарусе 16 тысяч человек. Вот, но со всеми дачниками летом оно возрастает до 80 тысяч человек. Ну и в соседних районах там нет кардиологов. Вот, и поэтому вот это все началось в 2005 году. Ну, как-то как все такие важные решения, знаете, они принимаются не при полном блеске сознания. Поэтому, ну, как-то, почему вы там пошли в медицинский институт, почему вы женились там, почему вы... Ну, это очень трудно ответить на такой вопрос. Это какой-то важный очень момент. И потом с 2005 года Началось с того, что я просто ездил туда на субботу и там воскресенье, потом пятницу стал прихватывать. А сейчас у нас уже появился там замечательный мой друг и замечательный совершенно молодой врач, терапевт и кардиолог Артемий Никитич Охотин. Из Москвы переехал туда тоже. Но он действительно совсем уже переехал. Мы купили ему квартиру. Да, мы организовали вот это вот общество помощи до русской больницы с помощью моего друга, американца Бернарда Сачера. Он здесь живет в Москве. Он довольно известная фигура. Он такой предприниматель, довольно романтически настроенный.
Романтически настроенный предприниматель, это хорошо.
Ну да.
Максим, вот если... Во-первых, вообще, как у вас жизненный путь складывался? То есть, насколько я понимаю, кандидатская была защищена
задолго. Давным-давно.
Да, и потом, в 91-м, а потом в связи со всей... И, кстати, тема какая была?
Тема была по наджелудочковым тахикардиям.
Вот. Да. И потом, вместо того, чтобы продолжать грызть гранит науки, ну, мы все понимаем, почему это было сложно в те времена, вы занялись, насколько я понимаю, издательством,
да, издательским бизнесом. Да, но это тоже, понимаете, это тоже вышло как бы не потому, что это было вот сейчас сложно грызть гранит науки, как вы выразились, займусь-ка я издательским делом. Я кончил ординатуру, аспирантуру, защитил диссертацию, и тут кончился Советский Союз. Ну, я уехал в Америку на год. И потом вернулся.
Что вы делали в Америке?
В Америке я был то, что называется Research Fellow. Это была такая, ну, стажировка, наверное, так по-нашему можно сказать. Я был в Калифорнии, в Сан-Франциско. Моим начальником был Нелсон Шиллер, такой довольно известный американский профессор. И я написал книжку, которая называется «Клиническая эхокардиография». Книжка очень хорошо разошлась, большим тиражом тогда, 20 тысяч экземпляров.
Да.
А для такой специальной книжки это много. И потом эта книжка в виде гонорара мне досталась часть тиража. Так что мне пришлось ее еще и продавать. Ну, а потом вместе с несколькими друзьями мы решили, что почему бы нам не переводить, продолжая работать врачом там, да, я думал, что мы сможем переводить книжки с английского на русский, издавать их и так далее. Ну и, в общем, постепенно оказался я во главе вот группы сначала там из 5 человек, 10, 20, ну и в результате оказалось, что приходится этим заниматься полностью. Но это, в общем, такое главное дело в моей жизни, и я как-то нисколько не жалею. Я надеюсь, что мы какую-то пользу принесли. Мы издали довольно много замечательных книг.
И все равно этого не хватало, то есть потянуло обратно в практику.
Ну, да, наверное, так.
Ну, наверное, врач – это даже не профессия, а диагноз, да?
Ну, бог знает. Нет, профессия все-таки, конечно.
Скорее, все-таки профессия. Да. Ну вот, а вот вы приехали в Тарусу, там жили и знакомились с больницей. И вот что произвело такое самое заметное впечатление?
Понимаете, очень трудно так сказать, что произвело. Я постарался написать об этом.
Ну, поскольку многие наши слушатели не читали, поэтому я прошу вас пересказать немножко.
Вы знаете, ну, трудно говорить о своих чувствах как-то, и даже не очень приятно. Не знаю, я бы предпочел, честно говоря, чтобы они или прочли, или каким-то другим способом обо мне узнали.
Поставим вопрос по-другому.
Да.
Что именно вот в наборе болезней, в их течении, в системе отношения людей к своим болезням производило наибольшее впечатление?
Очень трудно быть одновременно, так сказать, и микробом, да, и микробиологом, то есть и наблюдать за собой, и вот сейчас рефлексировать на эту тему. Вот то, что я написал в первом абзаце буквально своего вот этого эссе, страх смерти и нелюбовь к жизни одновременно соседствующие, понимаете? То есть человек... С одной стороны, хотел бы себя вроде бы и чувствовать неплохо, но с другой стороны, понимает, что это мало возможно, не хочет прикладывать для этого никаких усилий сам. С другой стороны, умирать боится, поэтому он не просто отказывается от медицинской помощи, он ее ищет, но в какой-то очень удобной, такой легкой для себя форме. Что, в общем, наверное, естественно совершенно, но не получается сейчас в России никак. Понимаете? Так что, ну, не знаю. Ну, задайте вопрос более как-то, если можно.
Ну, точно. Хорошо. Вот возьмем, так сказать, аритмии. Вот.
Аритмия, ну, это не самая главная проблема. Ну, хорошо, аритмия. Мерцательная аритмия, да?
Да.
Вещь часто. Значит, она предполагает некоторое все-таки занудство, да? Вот надо принимать варфарин. Есть такое лекарство, которое антикоагулянт. Ну, вы знаете, вы сами кончили второй мед. Антикоагулянт, варфарин. Значит, если не следить при этом за там МНО, международное нормализованное отношение, неким показателем, да, свертываемости крови, то лучше его вообще не начинать принимать, потому что варфарин чреват тяжелыми кровотечениями. А вот людей, которые готовы действительно раз в месяц аккуратно приходить и следить, чтобы вот этот МНО был в интервале от 2 до 3, знать, сколько таблеток надо принять, понять, что если там одновременно он принимает антибиотики, то вот это именно антибиотики, и дозу МНО надо уменьшить, то есть дозу варфарина надо уменьшить там 2 раза, потом снова проверить МНО и так далее. Но это, в общем, занудная такая, ну, муторная вещь, да. Вот, вот это вот мои пациенты, в общем, делать не готовы. Хотя я написал для них такую инструкцию, как это делать и все. Но, понимаете, но и инструкцию никто не читает. Да, люди практически неграмотные. Да, это, они умеют складывать буквы в слова, но...
Не испытывают такой потребности.
Но да, но из-за того, что редко это приходится делать, все смотрят телевизор, а книжек никто не читает. Кстати, вот удивительно, что в больнице внутри вот лежит человек, да, и не читает книжку в очереди. Перед дверью, да, вот тоже казалось
бы, естественно,
там час сидеть, ждать, там, а иногда и больше, да, потому что иногда, так сказать, ну, назначишь на какое-то время, а сам завозишься с другим больным, и, ну, ничего не поделаешь, надо ждать. Люди не читают ничего. Но мое предложение прочесть какой-то текст, вполне крупно напечатанный, на принтере и так далее, они говорят, я сегодня без очков. Да, я сегодня без очков, это значит, что ничего
он
читать
не собирался,
понимаете?
Да.
Ну, значит, что этот человек неграмотен, да, он не использует это, этот навык, да, ну, как мы не используем многие навыки, которые мы в школе приобрели, я не знаю, там, логарифмы,
на лыжах,
да,
почти не ходим.
На лыжах не ходим.
А если сравнить с московскими пациентами?
Да, ведь я не думаю, что есть какая-то... Я не думаю, что есть какая-то уж очень большая разница. Понимаете, у меня особенность вот моей и Артемия Никитича работы состоит в том, что мы оказываем одновременно и первичную помощь, и вторичную, и третичную, так сказать, и специализированную. То есть в Москве многие мои друзья, профессора там и не профессора, но они оказывают специализированную помощь. Человек делает там, предположим, ангиографию, ангиопластику. К нему приводят уже совсем других больных людей, которые пробились через все эти...
Осмотрены.
Да, и осмотрены многократно, и пробились через все вот эти препоны, получили все эти квоты, приехали в Москву, там, предположим, из другого города, или внутри Москвы то же самое, преодолели все барьеры, они действительно активно вот хотят, они знают, чего хотят, очень часто, да, и совершенно не случайно туда...
плодотворное сотрудничество,
да,
с врачом.
Да, не случайно туда попали, да. У нас, понимаете, это человек, которого вот только что привезли там, или он пришел своими ногами в приемное отделение, и он совершенно не готов как-то, ни к чему очень часто бывает.
Мы продолжим после объявления.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И у нас в гостях Максим Александрович Осипов, врач-кардиолог и автор заметок «В родном краю», где он пишет о Тарусе и Тарусской больнице, которой он и помогает как медицинский директор Общества помощи Тарусской больнице. Один мой знакомый врач, тоже из тех, которые оказывают специализированную помощь, он высказал, на мой взгляд, такую крамольную мысль. А может быть, и стоит помогать именно тем, кто этого добивается? Ну вот у нас такое оборудование на миллионы долларов, да? У нас одна манипуляция стоит 250 тысяч. Да, за нее платят бюджет, но, собственно говоря, а зачем ее оказывать человеку, который, ну там, IQ 50, и слушаться он тебя дальше не будет, и плюет на все твои рекомендации, и все это будет, так сказать, напрасный труд.
Нет,
давайте помогать только тем, кто...
Нет, мне эта мысль кажется неверной.
А вы как думаете?
Я думаю иначе. Я думаю, что надо помогать тем, кто к тебе обратился за помощью. Вот. Если человек обратился за помощью, ему надо помочь. Надо в идеале, ну, так сказать, не только поставить себя на его место и как-то его уговорить. Понимаете, ну человека надо уговорить. Никому не хочется делать себе операцию на сердце. Ну, вот вам же не хочется сейчас, да, пойти сделать себе операцию на сердце.
Ну, значит, это так. А с другой стороны, по результатам опросов, почти 70% готовы идти на операцию к пластическим хирургам, чтобы быть красивее. Парадокс человеческой психики.
Ну, да.
На то, чтобы нос подправить, готовы, а на то, чтобы спасти себе жизнь, не очень.
Нет, ну, это вообще, как бы сказать, естественно, что красота важнее самой жизни, да? И вообще удобство самой жизни, да, удобство жизни очень часто оказывается важнее самой жизни. Ладно, но это о другом. Значит, теперь что касается тому, кому надо помогать, да, надо помочь тому, кто к тебе обратился. Но надо как-то, так сказать, почувствовать и попытаться разобраться, что этому человеку на самом деле нужно, да.
Он может не заявлять. И что ему, как правило, на самом деле нужно?
Как правило, так сказать, на самом деле очень часто человеку нужна просто, скажем, группа инвалидности, да. Но вот идти так за ним, да, за этим его желанием, ну, тоже прямо так не нужно, да. Наша обязанность сделать, ну, оказать ему, так сказать, медицинскую помощь, да, по максимуму. Ну, и надо этого добиваться, надо это делать, понимаете, надо уговаривать человека. Ну, а что поделать? Есть масса болезней, которые, ну, скажем, когда уговаривать человека особенно не надо, да, если человек говорит, что у него рак желудка, ну, обычно слово «рак» очень действует сильно. Да, и
да.
Человек согласен на лечение, на операцию без дополнительных уговоров, очень часто бывает, да. А если сказать ну, просто потому что слово «рак» в культуре, да, оно
имеет
очень
такую серьезную эмоциональную нагрузку.
Да. А если сказать человеку, что у вас аортальный стеноз, да, вот тяжелый аортальный стеноз, при котором прогноз на самом деле ничуть не лучше, чем при многих злокачественных новообразованиях, то ему совершенно не хочется это оперировать. Он себя неплохо чувствует. Понимаете, надо его убедить. Ну что же, это тоже часть работы врача. Иначе получается, что, ну, так сказать, если мы поставили неправильный диагноз, это некоторый позор. А если мы не сумели уговорить, то результат тот же самый. Да, человек остался без лечения. Не сумели уговорить, ну что ж, ну вот мы так, понимаете, будем лечить тех, кто этого хочет. Нет, это, я думаю, что это очень у вашего знакомого очень такой упрощенный взгляд на вещи.
А вообще, на самом деле, часто встречаются тяжелые патологии?
Ну, конечно, да.
Какой приблизительно частоте?
Ну, в год в Тарусском районе умирает там примерно 250-300 человек. Ну, большая их часть умирает от сердечно-сосудистой патологии. Это как и во всем мире цивилизованном, да, на первом месте основная причина смерти. Ну, вот, собственно, так или иначе, многие эти люди проходят через больницу. Ну, я не знаю, ну, в год, ну, не так много, ну, там, предположим, 30-40 инфарктов. Я не помню точные цифры. Нет. По-моему, в прошлом году было 50 с чем-то инфарктов, 57, не помню.
И они по возрасту, они не отличаются, скажем, от средней по популяции? Или они как-то все-таки более молодые инфаркты?
Нет, я бы сказал, ничего. Всё, ну, я не проводил специальное исследование, не такая большая статистика. Mm-hmm. Ну, в общем, все то же самое. Болеют в Тарусе тем же самым, чем и в Москве, и в Бостоне, и в любом другом месте.
И это понятно, mm-hmm. но вот поскольку я все-таки читала ваши заметки, mm-hmm. в отличие от наших слушателей, которым я рекомендую это сделать, вы там пишете достаточно горькую вещь, что вот мужчина с сердечно-сосудистой патологией, если его не пилит жена, не контролирует mm-hmm. все его приемы mm-hmm. лекарств и стиль поведения, это фактически готовый смертник, что люди настолько вот не готовы выполнять предписание врача, угу. что действительно им легче умереть, что называется.
Ну, да, есть такое. Когда приходит, скажем, муж с женой, и лечить предстоит мужа, то я обычно прошу жену зайти тоже. А если просто муж провожает жену, то я прошу мужа подождать за дверью, да, и смотрю жену без мужа. Женщина вообще как-то умнее мужчин.
Так что это было бы приятно слышать, если бы это не приводило к такой печальной ситуации, когда у нас действительно мужская смертность фантастически выше, чем женская. Есть, скажем, какой-то контингент больных, есть их такие ментальные особенности, вызванные немножко безрадостным существованием, да, что вот нет такой вот горячей идеи, которая бы заставляла бороться за жизнь и теребить врача и требовать от него все нового и нового, все более качественного лечения. Но, может быть, они к каким-то бабкам обращаются, там, травницам, знахарницам, гомеопатам.
Нет, вы знаете, ну, к счастью, вот этого как раз, я думаю, в Москве больше гораздо, чем там. Ну, есть, конечно, какие-то... Ну, там нету вроде бы... Да, в Тарусе я не знаю вот таких колдунов, целителей, к которым можно было бы пойти. Может быть, это я не знаю, да? Значит, есть так называемая традиционная, там она же не традиционная, она же народная медицина, которую, к сожалению, очень много рекламируют в средствах массовой информации, в газетах и так далее. Это вообще очень большое зло. Конечно, к ней там как-то люди прибегают, к сожалению, да. Потом есть внутри самой медицины, ну вот особенно есть некоторые специальности, в которых медицинская помощь гораздо, так сказать, более затруднительна, чем в других, например, неврология. И там есть куча лекарств, там вроде октавигина, там миксидола, я не знаю, ну, всякой ерунды, которая создает иллюзию медицинской помощи, понимаете? Ну, вот к этому, да, люди тоже, там, ковентон, да, вот давайте там, сейчас приходят люди, чтобы прокапаться, да, лечь под капельницей. Это все, конечно, к реальной медицинской помощи. Да нет, ну, это просто совершенно неэффективное, неэффективное лечение, вот, но, к сожалению, это все распространено, да.
Вот, ну, а потому что... А вы когда-нибудь пробовали, вот, ну, скажем... донести до человека, что все-таки жизнь у него одна, ему дал ее Бог, она
нет,
ценность.
Нет, вы знаете, нет, нет, я не, за нее я не занимаюсь проповедями, нет, я считаю это неправильно. Да, ну, с какой стати? Да.
Но ведь действительно, когда человек принимает решение выздороветь, это гигантский шаг вперед. И помощь,
ну, понимаете,
врачу...
но это надо немножко другими как-то способами достигать, а не такими прямыми проповедями в лоб.
Не поможет, думаете?
Думаю, что не поможет, но и вообще надо как-то все-таки, ну, нельзя насиловать человека, надо, так сказать, воля его должна быть свободна, нельзя ему прямо навязывать какие-то представления, понимаете? Иначе получится, что я такой свидетель Иеговы, как бы я помогаю одной рукой, а другой я какую-то литературу там впихиваю или там как-то собираюсь изменить сознание человека. Это совершенно не так. Нет, это не, это было бы неправильно, мне кажется.
Спасибо, Максим Александрович. Я напоминаю, что у нас в гостях Максим Александрович Осипов, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, директор издательства «Практика» в Москве и медицинский директор общества помощи Тарусской больницы. Мы прерываемся на краткую сводку новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жители Ингушетии намерены провести 24 ноября в Назране общенациональный митинг против разгула беззакония в республике и обратиться от имени народа Ингушетии к президенту России. В пятницу во время проведения спецоперации в Сунжинском районе был убит 6-летний ребенок. Парламент Грузии утвердил указ президента Михаила Саакашвили о введении чрезвычайного положения на 15 дней. Власти не исключают, однако, что этот режим будет отменен значительно раньше. В Москве в Новопушкинском сквере сегодня состоится санкционированный властями митинг против третьего президентского срока Владимира Путина. Организатор акции — движение «Свободные радикалы». Их поддержали коалиция «Другая Россия», партия «Союз правых сил» и «Правозащитники». В Москве открывается молодежный кинофестиваль, направленный на формирование толерантного отношения к людям разных национальностей. В рамках фестиваля будут показаны художественные и документальные фильмы на тему ксенофобии и нетерпимости к лицам иной национальности, вероисповедания и сексуальной ориентации. В России в этом году в результате нападений на национальной почве погибли 60 человек. Такие данные приводят правозащитники. Они считают, что большинство нападений на почве ксенофобии осуществляют так называемые скинхеды. Чаще всего атаками подвергаются выходцы из Северного Кавказа и Центральной Азии. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными СМИ в России. Об этом заявил в Москве глава предвыборной миссии ПАСЕ в России Люк Вандербранде. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемичева. Мы продолжаем наш разговор с врачом и писателем Максимом Александровичем Осиповым. И вот раз вы решили не делать проповедей, то есть, ну, как бы не влиять на сознание людей, а в то же время ситуация такова, что каким-то образом помогать надо, вы решили, очевидно, организовать вот это общество помощи больнице.
Многие, еще раз, вещи делаются совершенно помимо нас. Для того, чтобы самому как-то работать и оказывать действенную помощь, нужно довольно много всякой аппаратуры. Кое-чем помог вот Бернард Сачер вначале. А дальше мы решили сделать благотворительное общество. А в этом благотворительном обществе у нас есть исполнительный директор Ангелина Живого. Единственный сотрудник, который работает вот постоянно. Есть попечительский совет. Сейчас его возглавляет Ирина Ясина. Ирина Евгеньевна Ясина. С ее появлением дела пошли очень бурно как-то, да, у нас мы устраиваем благотворительные концерты.
Благотворительные концерты в Москве или в Тарусе?
В Москве, конечно, да. В Тарусе мы тоже кое-что устраивали, но приходят в основном москвичи, дачники, да. У меня есть друзья-музыканты, которым я очень признателен за их помощь. Я хочу как-то назвать их Бровцин, скрипач, Борис Андрианов, виолончелист, Александр Мельников, пианист, еще несколько человек. Есть художники замечательные, тарусские, которые жертвовали картины для благотворительных аукционов. В общем, довольно много людей оказалось готовы помогать. И на эти деньги мы покупаем оборудование. Я хочу очень поблагодарить предпринимателя Валерия Балякоева, который сейчас проводит ремонт терапевтического отделения. Это очень большая работа, там на 3
и
миллиона рублей.
И дорогостоящая, да.
Да, вот, который сейчас свои, в общем, деньги.
А это русские предприниматели или московские?
Нет, московские. Да, да.
То есть потихонечку вот у людей просыпается желание творить добро и в отдалении от собственного места жительства.
Ну, да, вероятно, так.
А, но ведь, скажем, приобрести оборудование – это только первый шаг, ведь нужно же, кто будет на нем работать, его надо учить,
да,
ему
вот
надо
платить, огромная, это штатная единичка. Вот это огромная проблема, да, это вот огромная проблема, и представление у людей о медицине вообще, да, ну, в частности, у интеллигенции, это вообще тема отдельного разговора могла бы быть, интеллигенция и медицина. Медицина не входит в круг интересов интеллигентного человека совсем.
Хотя это неправильно.
Интеллигенция интересуется искусством, историей, да, но и то искусством, ну, как сказать, вот там музыкой классически интересуется мало народу, ну, там литературой традиционно в России, да, историей. Ну, иностранные языки стыдно не знать, как-то хорошо знать. Да, какие-то элементарные представления об окружающем мире должны быть. А о медицине совсем никаких представлений у людей нету. И поэтому вот иногда читаешь, там, я не знаю, Лидию Чуковскую, да, вот она сама редактор, но ей в голову не придет показать те фрагменты, которые она написала по поводу болезней, там, близких или, там, я не знаю, великих людей, показать какому-то знающему человеку. Там совершенно феноменальные просто ошибки, да, когда я вот читал, ну, так проглядывал, потому что читать это полностью, по-моему, невозможно, произведение Быкова о Пастернаке, знаете, такая,
да,
из жизни замечательных людей, да. Там написано, что у Пастернака был двусторонний инфаркт. Ну, что это, собственно, значит? Понимаете, и сам Быков, и редактор это все пропускают совершенно свободно. Замечательная переводчица Нора Галь, которая перевела «Маленький принц», там, и написала книжку «Слово живое и мертвое». Знаете, есть такая хорошая книжка, очень рекомендую. Нет, вот это не читала. Да. И там она пишет, где она, там, где она осуждает канцеляриты, она пишет о том, что, ну, такой вот язык, понимаете, такая фраза уместна, но разве что в медицинском тексте. А между тем, медицинские тексты тоже можно писать хорошо. Николай Николаевич Алипов, он написал, он редактировал книгу по психиатрии еще в конце 90-х годов. И там такая фраза, которую я всем привожу в пример. «Некурящий алкоголик – редкость, особенно в городе». Я говорю, вот видите, можно ведь в медицинской книжке написать яркую такую фразу. С этого мог бы начинаться какой-нибудь роман Олеши, предположим. Правда? Да. «Некурящий алкоголик – редкость, особенно в городе». Вот. Так что можно писать хорошим русским языком на профессиональные темы.
И вот. Что самое интересное, писали. Мне тут недавно подарили клинические лекции Остроумова. Это чудесный язык.
Да, вот, понимаете, а в медицинские какие-то достижения и вообще представления о том, что такое медицина сейчас, у людей абсолютно нет. Между тем, медицина сильно очень изменилась.
Она стала страшно механистична, на что уже жалуются некоторые.
Нет, это не так. Нет, это тоже некоторое представление, вы знаете, такое расхожее и неверное. Скажем, в XIX веке практически возможности помочь, да, у врача не было никакой. Поэтому надо было врать все время, да, и надо было изобретать какие-то новые такие привлекательные внешние вещи, вроде гидропатии, да, вот в гоголевском носе.
Максим Александрович, да. ну вот не надо, все поколения наших учителей сейчас в гробах переворачиваются, ну помогали они, извините, и
ну,
дифтерийные
пленки
отсасывали, как бы гангрены резали, роды помогали.
Вот, значит, теперь сейчас, понимаете, сейчас появились стандарты, да. Вот один замечательный врач сказал, стандарты защищают больного от гениальности врача. Значит, есть
стандарты.
Ну,
с другой стороны, от глупости тоже.
Ну, да.
У всякой медали две стороны.
Да. Стандарты разработаны почти на все случаи жизни. Понимаете, и надо guidelines, то, что называется, да, и надо им следовать. Это вот тот минимум, который человек обязательно должен получить. Да, скажем, если человек попал с инфарктом в больницу, он обязательно должен получить там аспирин, клопидогрель, бета-блокаторы, ну, здесь медицинская передача, поэтому
статины.
Я позволяю себе статины,
и,
разумеется, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, да.
Угу.
Вот, понимаете, вот это обязательно должно присутствовать. Понимаете, вне этого всего, так сказать, это не значит, что места для творчества совсем не осталось. Конечно, оно есть. Но вот это указывает на некоторый профессионализм врача, если он это все делает. У нас же до сих пор представление о враче как о неком спасителе, целителе и так далее, да, чтобы такого сделать хорошего, как поет вот этот морячок, помните, в мультфильме «Голубой щенок». Значит, совершенно ложное, неправильное представление. Значит, вот надо действовать по стандартам. Понимаете, пройдет время, да, стандарты тоже имеют свои минусы большие. Они не учитывают какие-то там индивидуальные особенности, часто полученные на группах больных. Но я не буду сейчас говорить о недостатках стандартов, но это просто то лучшее, что сейчас есть. Да? И, к сожалению, они апеллируют все время к вероятностям. Да? С вероятностью там, 95% вот это поможет.
95%
да?
Это хорошо. Обычно меньше, знаете ли, Максим Александрович.
Да, да. Ну, может быть, и меньше.
У нас, для сведения слушателей, дело в том, что считается, что лекарство имеет положительный эффект, если оно оказывает ожидаемое действие больше, чем в 50% случаев. То есть, к сожалению, это означает, что в 45% случаев оно может этого эффекта не оказать. Тем не менее, это, в общем...
Ну, это по-всякому, для разных групп.
Для всяких разных групп.
Вот.
Но современный мейнстрим состоит в том, что мы должны попробовать наибольшую вероятность в первую очередь.
Да.
И уже потом задуматься, если человек не демонстрирует, что эта терапия ему помогает, можем переходить к творческим поискам.
Ну да, видите, но значит, это вот первый момент. Второй момент состоит в том, что у медицины есть две функции. Первая функция – это оказывать помощь, действительно, да, и заниматься профилактикой там, и так далее. А вторая – создавать иллюзию защищенности. Да, вот до сих пор в России все-таки медицинская помощь очень доступна, к счастью. Можно вызвать скорую помощь, можно позвать врача даже домой, да, то, чего на Западе совсем нету. Можно самому прийти, обратиться в приемное отделение, там и так далее, и так далее. Скажем, в Америке или, я не знаю, в Голландии, ну, гораздо сложнее попасть к врачу, чем у нас. И есть у человека иллюзия того, что он защищен, что случись с ним что-нибудь, да, он всегда, так сказать, найдет помощь. Это
доктор,
тоже важная
доктор,
функция.
Добрый, не доктор, надо пропишите ее... мне таблетки.
Да, не надо ее совсем сбрасывать со счетов, понимаете? Но не надо и смешивать эти две функции. Понимаете, не надо, ну, да, действительно, вот, ну, предположим, у человека инсульт, да, помочь очень трудно, да, по-настоящему, ну, там, при ишемическом инсульте, да, влияют на прогноз, влияют на выживаемость, назначение аспирина, да, и ранняя активизация, там, лечебной физкультуры и прочее. Ну, как-то лечить все равно надо, да, но иначе, ну, человек приехал, и, значит, вот он парализован, ну, сделайте что-нибудь. Ну, вот можно поставить там капельницу с тринталом, да, но не надо только думать самому, понимаете, не смешивать внутри себя, вот, представление, так сказать, о том, что мы сейчас действительно оказываем помощь, или мы создаем некоторую иллюзию. Да? К сожалению, иллюзию тоже создавать надо. Но у нас слишком часто одно подменяет другое. Понимаете, и уже создавая иллюзию помощи, мы думаем, что мы на самом деле кого-то лечим или кого-то спасаем. Понимаете, это совершенно не так. Вот. Поэтому я бы призывал к, ну, трезвому взгляду и призывал бы людей. Может быть, там, я не знаю, ну, журналистов, скажем. Очень часто у нас на медицинские темы пишут люди, которые совсем о медицине не имеют никакого представления. И одна такая дамочка мне недавно сказала: так что же, мне во всем надо разбираться, что ли, получается? Я говорю: ну да, в общем, во всем, о чем вы собираетесь писать, вам надо разбираться. Да, она не может стать врачом там и получить вот такое, да, образование. Ну, хорошо, но она должна знать, к кому обратиться, да, с тем или иным вопросом, в какую книжку посмотреть и так далее, и так далее. Понимаете, у нее дома там нет ни одной медицинской книжки современной. Понимаете, она пишет о медицине. Но это недопустимо абсолютно. Ну, вот, и постепенно увеличивать, что... повышать интерес к...
Интеллигенции к медицине.
А понимаете? Что это даст? Как сказать, понимаете, это ничего не даст. Нет, нет, ну и хорошо. А что даст интерес к музыке или интерес к литературе? Что-то даст. Понимаете, интеллигенция никогда не искала такой прямой выгоды, поэтому она и была интеллигенцией. Вот, так
ну,
что...
Я думаю, поэтому ее почти не осталось. Ну, как бы, ну, по крайней мере, ряд людей творческих профессий, подписывающие всякие лизоблюдские письма, я не могу отнести к интеллигенции, потому что вот жажда выгоды из них торчит, вот как ослиные уши.
Ну, разумеется, но их там всего несколько человек, понимаете, да, я их тоже, они...
А вы посмотрите списки «Единой России». Певец на художнике сидит, их режиссёром погоняет. Нет, я прошу прощения, мы отвлеклись.
Нет, нет, я не имею в виду патентованную интеллигенцию или, так сказать, я имею в виду интеллигенцию без всяких приставок: творческая, техническая, советская там и так далее. И абсолютно неправильное противопоставление. Недавно я смотрел телевизор, и там было, там говорили что-то об интеллигенции, и говорили интеллигенция и народ. Да, это абсолютно не та оппозиция, да, которая должна быть, да, есть интеллигенция, есть обыватели, да, вот интеллигенту противостоит обыватель, понимаете, он может быть и в среде творческой интеллигенции, так называемой, да, и в среде, там, военнослужащих, и крестьян, и кого угодно, понимаете,
это совершенно не важно. Я так думаю, такой длинный заход, это для того, чтобы ответить на мой вопрос, а где вы берете штатные единицы для того, чтобы обслуживать подаренное оборудование? То есть вам, как я понимаю, там
Нет, ну не то, что мы не обслуживаем, оборудование.
Врача.
Да, мы работаем на этом оборудовании.
Да. И не
значит,
хочет
ну что, приехало пока два человека. Нет, главный врач у нас очень хороший, просто ну, у нее нет возможности, откуда она возьмет врачей. Значит, я вот пользуюсь случаем, если вашу передачу слушают врачи, да, тем более врачи, ну, так грамотные, знающие, читающие по-английски, я очень бы призвал как-то обратиться к нам и, может быть, подумать вообще о том, чтобы вместе что-то делать там у нас в Тарусе. Мы, так сказать, с квартирой можем помочь и со всем прочим, и оборудование необходимое купим и так далее.
Но это делает именно фонд помощи Тарусской больницы, а не администрации, не местный там совет или что там есть?
Нет, нет, общество помощи Тарусской больницы этим занимается, да.
То есть вы берете весь необходимый цикл оборудования, расходники, штатные единицы, необходимое техническое обслуживание.
Нет, ну что значит штатные единицы? Они, это люди, я сам работаю там на полставки врача-кардиолога. Нет, люди работают в больнице. Это не какой-то частный центр там или благотворительная клиника, нет, это больница, центральная
обычная
районная больница. Да. Сейчас мы открываем межрайонное кардиологическое отделение, так что у нас будет уже, собственно, не вот 15-16 тысяч человек, живущих в Тарусском районе, а примерно 100 тысяч, еще два соседних района, Ферзиковский и Жуковский.
Они больше вот. Тарусского, да?
Да, они Жуковский особенно, он большой район.
И там тоже вот. Нет кардиолога?
Там нету, нет, нет.
Ну почему?
Потому
они
что
вообще
нет,
не предусмотрены?
Они не предусмотрены,
или туда
нет. Они не предусмотрены. Считается, что люди должны ехать в Калугу, в областной центр.
Ну, это как-то неправильно, мне кажется. Ну, представляю себе состояние дорог. У меня у батюшки дом под Калугой, под Малоярославцем.
Да.
Я не очень хорошо себе представляю, как можно в случае сердечного острого случая успеть доехать до Калуги.
Ну да, поэтому инфаркты не везут в Калугу, скажем. Да, инфаркты лечат в больнице. Тут же, да, ну конечно, ну что говорить.
Ну, по-моему, надо говорить. Тем более, у нас все время идет там национальный проект, вот еще дали 16 миллиардов, вот еще 24.
Ну, понимаете, этот национальный проект это просто, ну, я не хочу, как бы, никаких диссидентских речей здесь вести. Но, в общем, это, конечно, такая же иллюзия, да, как то, что я говорил о медицинской помощи, это иллюзия некой помощи. Ну и потом не всегда даже приличного вида, скажем, вот государство дарит больнице там реанимобиль. Да,
на графике, который ломается, не доехав
газель,
до ворот, да?
Да, да, нет, ну, неважно, да, допустим, он даже работает нормально и все прочее. Но на крыле у него должно быть написано в рамках национального проекта. Понимаете, ну, такое впечатление, что это фонд Сороса, да, и надо повесить табличку, да, это вот вам подарило государство. На всем медицинском, да, на всем медицинском оборудовании должна быть прилеплена бумажка. Мне это кажется, ну, просто дурным вкусом, честно говоря. Я на эхокардиографе, который... на котором я смотрю больных, я не пишу. Это этот,
фонд,
так сказать,
помощи
прибор.
Да,
да, общество помощи Тарусской больнице. Ну, ну, с какой стати?
Но да. Зарплаты же все-таки повысили.
Зарплаты участковым терапевтам повысили.
А в районной больнице?
Ну, вот у меня зарплата, если вас это интересует, да, на полставки я получаю 1800 рублей в месяц.
Знаете,
вот,
мне напоминает один анекдот, который я только что прочитала в интернете. Что должен делать специалист за зарплату в 1000 рублей? Ответ – ничего, и даже немножечко вредить.
Ну, нет, нет, так, нет, ну, понимаете, это вот эта вот формула, там, пишу для себя, продаю, печатаю для денег, да, Пушкина, она, конечно, в случае медицины у нас совсем, вот эти два процесса разобщены, да, для денег одно делается, а для работы состоит совсем в другом. Вот, нет, это, я не считаю, что это, не надо апеллировать к такого рода вещам, не иди в медицину, да, если...
Тем не менее, люди, которые пришли в медицину, они же должны на что-то жить и содержать семьи.
Ну
хорошо вы, у вас есть издательство, да?
Нет, нет, ну,
а
разумеется.
А другие врачи той же самой Тарусской больницы?
Нет, ну, на
тот
самом
самый
деле...
хирург,
нет,
о котором
ну,
вы говорили в начале?
Нет, ну, на самом деле удается подработать, там, дежурство и так далее, и так далее.
Ну, вот, извернулся на
реально...
купе, а сколько все-таки можно заработать?
Ну, реально, вот, люди зарабатывают в районе, ну, я не знаю, ну, там, 15-20 тысяч рублей в месяц.
То есть жить можно все-таки?
Ну, да, все-таки жить можно, да.
Угу.
Наверное. Так, ну, понимаете, ну, ну, что я буду о чужих деньгах говорить?
Ну, правда. Но, тем не менее, это связанные вещи. Здоровье населения и зарплаты медицинских работников. Никто же...
Ну да, но самим по себе повышением зарплат мало чего добьешься, да? Все это должно быть вместе. И самое главное – это обучение, собственно, людей.
Вот на... ваш фонд, он как-то оплачивает другим врачам больницы переподготовку?
Ну, мы помогли вот одному из хирургов. У нас не было анестезиолога. Он стал анестезиологом, очень хороший. Тоже молодой врач, и мы ему помогли в этом смысле, да.
А
он
есть
учился
ли
в Москве
потребность
4 месяца.
У этих врачей? учиться, ну, или только у молодых?
Вы знаете, ну, мне трудно говорить о коллегах, да, я предпочел бы этого не делать. Ну, кое у кого есть, кое у кого нет, да. Я предпочел бы как-то не отзываться непосредственно.
Вот здесь мы упираемся вот в этот самый корпоративно застегнутый белый халат. И что там под этим халатом? А сами призываете, чтобы у интеллигенции рос интерес к медицине.
Ну что же, я, да, я так вот противоречив. Я и сам о своем здоровье забочусь гораздо меньше, чем следовало бы. Ничего не поделаешь, да.
Люди, мне кажется, должны быть привержены лечению, если оно им необходимо. Угу. То есть приверженность лечению, она, к сожалению, даже в больших таких центрах, типа Москвы, где об этом все говорят с утра до вечера, оставляет желать лучшего. Ну, совсем недавнее исследование, 65% больных ишемической болезнью сердца самовольно прекращают лечение после первого года, не посоветовавшись с врачом. Типа, мне уже, я уже все знаю. И вот эта неприверженность, она, наверное, гораздо виднее там, где нет вот такого давления средств массовой информации, общественного мнения на тему того, что если хочешь быть здоров, будем. Вот как все-таки можно что-то придумать для того, чтобы людей, ну, как-то увлечь, что ли, этим делом? Заботы о себе и о своих близких.
Я не знаю, что вам сказать. Во-первых, надо писать лучше об этом, обо всем, да? А во-вторых, потому что...
Ну, если они не читают, как вы говорите, я сегодня не при очках. И ну, что да. ты там написал?
Ну, да, понятно. Значит, во-вторых, должен быть какой-то авторитет врача, да? Надо как-то уметь найти слово.
Если не хотите чтобы... говорить о коллегах, о себе, вот вы авторитетный врач для своих пациентов?
Ну, для части, я надеюсь, что да. Да, особенно для тех, кому удалось помочь, ну, конечно. Да, но мы все-таки сделали сейчас, ну, не мы сделали, да, мы послали в Москву на операции порядка 30 человек прооперировано.
Это в счет квот, да?
В счет квот, да.
И это вы их как бы уговорили идти?
Да, да, да.
За этими
ну, я
квотами.
Надеюсь, все живы, слава богу, да. Подавляющее большинство лучше себя чувствует, чем до операции намного. И я надеюсь, что, ну, вот для такого рода людей, конечно, у нас есть несколько таких пациентов, обеспеченных людей, которые покупают нам оборудование тоже. Они,
убедившись в эффективности,
да,
решили
да,
принять
Артемий
участие.
Никитич, вот, да, однажды спас, действительно, буквально спас человека, да, вот с внешним инфарктом, там у него была полная перечная блокада, он ему поставил стимулятор и так далее. Этот человек какое-то оборудование нам покупает. Теперь. Так что, ну, да, конечно, для части людей, конечно, мы, я надеюсь, являемся авторитетом.
А для части, для которой не являетесь?
Ну, а для части, для которой не являетесь, ну что ж, ну, не являемся. Ну,
да. А
очень многие приходят за инвалидностью, скажем, за бумажкой. Или самый частый ответ на вопрос, вот особенно у мужчин, да, что вас привело ко мне, на что вы жалуетесь? Да, они говорят, да вот послали к кардиологу. Ну, вот это
меня
вот основная
послали,
жалоба,
я пришёл.
Понимаете? Ну да, но его послали, он пришел.
Тогда стоит вопрос о том, что где граница между оказанием помощи насильственно, которую, конечно, наверное, не стоит оказывать, и оказанием помощи человеку, который не стремится к ее получению, ну, в силу разных причин, там, низкого уровня образования, плохой семейной обстановки, типа того, что да нафига мне такая жизнь. Вот где эта граница все-таки? Имеет
граница
смысл
между
вот взять...
насилием и отсутствием насилия?
Да.
Ну, граница...
По отношению к больному, хотя бы к кардиологическому.
Нет, ну, понимаете, ну, надо говорить больному правду, да, нельзя его обманывать. Надо вести себя в соответствии с представлениями западноевропейскими, да, американскими о тех или иных болезнях. Да, нельзя просто совсем, так сказать, устраивать фокусы какие-то, да, даже если это поможет пациенту, ну, просто потому что такая ложь, она как-то
аукнется
рано или поздно, да. Понимаете, ну, можно иногда немножко сгустить краски, там, да, можно, ну, быть в какие-то моменты эмоциональным. Не знаю, ну, это, ну, как-то, понимаете, я сам, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, более-менее, вот я сказал то, что я... То, что
потому
я
что мне кажется, что все-таки вот врачи таких специальностей, как кардиологи, там, ургентные хирурги, они имеют какую-то очень большую долю ответственности за сохранение человеческой жизни, потому что в данных случаях ситуация может быстро развиваться по наихудшему сценарию. И вот была ли у вас такая ситуация, что вот приходит человек, лечиться не хочет, а ситуация тяжелейшая?
Ну, конечно, вот мало. Очень часто нужно, такие ситуации.
Может, его стукнуть по голове, и пока лежит, быстренько проколоть всем, чем надо.
Нет, ну это, во-первых, ничего такого нету, да, значит, во-вторых, понимаете, ну, я в кардиологии все больше роль кардиохирургии, да,
да.
Вот, поэтому речь идет обычно о том, чтобы уговорить на операцию. Надо, с одной стороны, по возможности приблизить условия большой клиники вот к нашим, да, я очень мечтаю, что у нас будет ангиография. Если человек лежит тут же в больнице, да, то сделать ему ангиографию, в общем, никакого труда не представляет. Подпишите вот эту бумажку, прочтите, что это такое, здесь распишитесь и так далее. Гораздо сложнее уговорить его поехать в другой город,
в область,
сдать анализы, там собрать бумажки, понимаете, и так далее, и там пройти ангиографию. Это уже действительно сложнее. Поэтому надо все более специализированные методы
приближать
к людям. Это вот первое, что мы можем сделать. Второе, чем больше будет людей, я очень боялся, да, ну, я, так сказать, и так всегда боюсь, когда посылаешь человека на операцию, это все-таки ответственность возьмет и, так сказать, не переживет этой операции. Ну, вот, к счастью, ну, как-то от везения многое зависит. К счастью, все живы, да, значит, надо, я даю им телефоны, там, созвоните, поговорите, узнайте. Да, я не думаю, что многие звонят, понимаете, очень, к сожалению, вот, люди очень индивидуалистичны, да, они... Считается, что у нас такое, что мы такой народ, очень склонный к коллективизму и так далее. Это, по-моему, величайшее заблуждение. Это совершенно не так. Друзей почти нету. Да? Вот вообще понятие дружбы это феномен интеллигентский. Да? Почти никогда в больнице не бывает людей, которые приходят навестить там, а вы кто ему, да? Ну, я вот друг. Нет. Приходят родственники. Понимаете? Но все-таки вот кое-что в этом смысле иногда удается сделать, и говоришь там, вот позвоните такому-то, он был, ему сделали операцию, вы все у него узнаете, как это все видится глазами пациентов. Ну, постепенно.
А вот. Свой телефон вы даете?
Ну, кому-то даю, кому-то не даю.
И звонят?
Ну, кто-то звонит, да, конечно, да.
Ну что ж, время нашей передачи прошло к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Максим Александрович Осипов, врач-кардиолог, писатель, кандидат медицинских наук и медицинский директор Общества помощи Тарусской больницы. Программу вела Ольга Беклеменщева. Всего доброго. Постарайтесь не болеть. По этим лестницам идешь, как по истории.
Поверх барьеров прихожане русского прихода в Стамбуле. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Сколько здесь людей прошло в русских, какие у них судьбы, как им было тяжело приехать сюда, все оставить в России и начать все заново.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.